Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Здравствуйте, друзья! В студии Илона Ехимович и Инта Зегнер. Добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, есть повод радоваться и гордиться. Дело в том, что в ближайшие выходные Лепойский симфонический оркестр торжественно откроет свой 140-й сезон. И я подумала, ну а почему бы эта дата, этот праздник не стал бы причиной вообще и поводом для и темой для нашей передачи? Ведь здесь история людей, выдающихся людей. Здесь много музыки и повод для путешествия в Лепою.
Да, и Лепая, конечно, всегда отличалась своими музыкальными традициями уже с этих давних времен. И Лепайский симфонический оркестр, старейший оркестр в странах Балтии, что тоже важно отметить, и в Латвии это до сих пор единственный профессиональный оркестр за пределами столицы. И мы знаем, как много этот оркестр уже сделал. Но я бы хотела все-таки начать с музыки, чтобы мы немного прочувствовали звучание этого оркестра. И я специально выбрала такую маленькую миниатюру Йозефа Витолса из его «Сьюиты жемчужины», «Даргакмени». Это будет бриллиант, потому что и сам оркестр тоже как бриллиант, который все время оттачивает свой блеск, свои краски. Такой небольшой эпизод.
Но такой сверкающий.
И, конечно, потому что это драгоценные камни. Все это я заповитался. И 2005 год, когда эта запись сделана в доме латышского общества в Лепае, Лепайский симфонический оркестр под управлением Иманта Реснеса. Слушали «Бриллиант». Но насчет того, как вообще создавался оркестр, почему у нас есть повод праздновать уже 140-й юбилей, наверное,
да,
так, годовщину,
конечно,
годовщину,
да,
так да, можно сказать, этого оркестра, мы хотели узнать у нашей гости, которая сейчас в эфире
с нами по телефону.
По телефону, да.
Доктор искусствоведения, научный сотрудник Курземского гуманитарного института, журналист Весма Левалде. Здравствуйте, приветствуем вас в программе.
Здравствуйте.
Мы оба так.
Мы обе вздохнули, потому вздохнули, что с точки зрения что... и искусствоведения, и вообще истории музыки нашей страны, вот так глобально мы сегодня хотели поговорить о Лепойском оркестре, но не без вашей помощи.
Конечно. Ну да, и почему 140? Какой у нас повод праздновать вот эту 40-ю годовщину?
Конечно, у нас есть повод, потому что первый раз 140 лет спустя мы можем найти в газетах это словосочетание «Оркестр Лепойской филармонии». Но надо отметить, что эта история симфонической музыки в Лепое гораздо-гораздо длиннее. Эта традиция очень-очень длинная, и в принципе, надо уже заглянуть несколько сотни лет тому назад. Ну, например, 1783 года герцог Курляндии Петер фон Бирен привез в Либаву свой придворный оркестр и балетную труппу, и горожане представили 12 спектаклей, в том числе оперу, две оперетты. И было немало концертов, в них принимали участие и местные музыканты. Это духовный оркестр Зелёной
духовой,
гвардии.
Наверное. Духовой.
Ну да, духовный. Ну и духовный.
Извините.
Духовный и духовой. Но как же музыку играть без души? Естественно.
Ну, конечно, да.
Душевный оркестр.
Очень духовный духовой оркестр Зелёной гвардии. Но... И 6 лет спустя в Либаву, как тогда называлось, Лепое... Он первый городской оркестр, штаб-капелла. И в ней были музыканты и местные, и также и приезжие из Польши и Германии, которые, кстати, здесь приобрели дома и стали с полным правом называться местными. Там, например, польский музыкант Херберлин купил дом на нынешней улице Клайпедас, а немецкий музыкант и капельмейстер Копштаус поселился на теперешней Грауду.
Да. Ну, Лепое, конечно, очень интернациональный город уже в то время, но меня действительно очень поразило, что происходит с портом, что, оказывается, был маршрут Лепая, Халифакс, Нью-Йорк.
Да, конечно. Это уже с 1906 года была это, да, эта линия для пассажиров и в Америку, и в Канаду. Так что здесь и продолжалось это до 1924 года. Кстати, довольно длинное время. И так что здесь Лепое всегда была как можно сказать, такой порт культуры, где приезжали
разные
судна, ага. Культурные судна из всего мира, и также из Лепой эта культура экспортировалась по всему миру. Потому мы так и сегодня смотрим на Лепое как такой порт культуры.
Да. Вазма, я думаю, вы обязательно знаете эту историю с дирижером Хансом Хохапеллом.
Да, да. Да, конечно. Это вообще очень интересно, потому что в Лепое были, ну, в истории музыки, в Лепое есть две знаменитые музыкальные такие школы в истории. Одна это Ханса Хохапелла, он был немецкий музыкант, и мы знаем, что он был влюблен в маму
Зенты Маулини. Да,
да. Да.
Он
часто,
да.
Да, приходил в гости, и он был тот, который помог Зенте полюбить музыку, полюбить классическую музыку. Он сам привозил ее, ну, это 10 километров с Лепой до Гробини. И да. Он с Гробини возил сам
Зенту
на коляске. И он говорил, ну вот, ты должна услышать Лайнгрин Вагнера.
Удивительно, удивительно. Мне очень запомнилась эта фраза, которую он говорил маме Зенты Маурини. Я не понимаю, как такая женщина, как вы, можете жить в такой дыре, как гробень. Вот. Ну да, да, но это но, я в музее но, слышала.
Я, кстати, ну, я не могу поручаться, что он действительно сказал такие слова, но я знаю то, что он Зенты говорил, что в маленьком этом горшке не может вырастить большой цветок, и потому он дарил Зенты деньги, чтобы она могла приобрести образование.
Но его имя тоже же связано напрямую с развитием симфонического оркестра.
Да, конечно, конечно. Потому что Ханс Хохапфель, он создал струнный оркестр в Лепае, и он тоже один из тех, который стоял очень тесно связан с филармонией Лепае. Уже он в Лепае из Германии приехал в 1884 году, в 1886 году уже основано это общество филармоны, которое уже организовало регулярные концерты и летом, и зимой. И потом он тоже был один из тех, который помог создать Народную консерваторию в 1922 году. Это то, что музыкальная школа тогда называлась Народная консерватория. И Лепаевская опера в 1922 году. И в 26-м году восстановить Лепаевскую филармонию уже тогда как латышская Лепаевская филармония. И что интересно, потому что это вторая знаменитая музыкальная школа в Лепае, создал еврей Габриэль Викер, очень-очень образованный дирижер, композитор, критик. И он родился в Вильнюсе, в Литве. И окончил консерваторию в Варшаве, потом в Петербургской консерватории, где он познакомился, кстати, с Язепсом Витуалсом. И после знакомства с Витуалсом он приехал в Латвию в 1913 году, стал жить в Лепае, и тут создал свою музыкальную школу, в которой учились очень знаменитые потом музыканты. Например, Макс Рабинович, знаменитый сопровождатель Фёдора Шаляпина.
Концертмейстер,
да, да? Ну да, но этот факт я не знала.
Интересно.
Интересно.
Вообще, на самом деле, Вайсман, мне хотелось бы задать вам вопрос, получить совет. Какие книги были изданы, или, может быть, даже и сейчас, к 140-му сезону что-то появилось, чтобы нам почитать, вот что касается музыкальной жизни Лепаи?
Музыкальную жизнь Лепаи в свое время, ну это уже несколько лет назад, описала Зана Гайлейте. У нее есть книга «Вейс яд сканис», где она старается описать всю историю музыки в Лепаи. Но там вместе все, как бы там и симфоническая музыка, и опера, и рок.
Ну а как же без рока, да?
Ну да, как же без рока. Тогда, ну, надо признаться, что таких очень таких, ну, таких, где можно прочитать все вместе,
да?
Таких книг нет.
Но вы изучали, как раз историю Лепаевского.
Я изучала, да, я сейчас, да, мы издали, ну, я написала сейчас просто это как...
Еще рукопись.
Это еще рукопись.
Манускрипт, да?
Это потому что это научное исследование, и это сейчас как раз отдано рецензентам.
Ну, интересно, будем ждать.
И можно, ну, наверное, будет в следующем году, в 1921 году, как раз будет выходить такой... Но это будет не отдельная моя книга, это будет как бы научный такой...
Сборник, да?
Да, сборник, статьи. Где будет и моя статья, это будет про симфоническую музыку сначала до Второй мировой войны, включая мировую войну, уже Илзе Валце будет писать со Второй мировой войны до наших дней.
Но правда, этот весь материал очень интересен. Чем больше...
Но там очень много таких рассказов, чисто человеческих рассказов. Там есть удивительные факты. Ну, например, мне удалось найти документы, которые прояснили, как удалось, например, маме знаменитого дирижера Мариса Янсона родить Мариса в 1943 году в Риге, в больнице, ну, как бы легально, учитывая, что она тоже из еврейской фамилии, из еврейской семьи. Очень интересные документы, но такие трагические истории. И вообще это все очень-очень интересно.
Я думаю, что это повод для следующей встречи уже личной в нашей студии. Правда, Вася?
Это очень интересно. Ну, потому что отец Мариса Янсона, Арвид Янсон, был первой скрипкой в Лепайском оркестре до 1940 года.
Да, его имя тоже связано с Лепаей, как и многих знаменитостей. Спасибо, очень сейчас много. Нам надо уже сказать, Весм Лейвалде, спасибо за этот экскурс в историю развития музыки в Лепае, в
этом
музыкальном городе.
Спасибо.
И сейчас мы просто, чтобы послушать, в каких разных стилях оркестр играет, и, конечно, с разными дирижерами. И вот мы упомянули уже Ханса Хофхапелла, который был немец, но здесь проработал где-то в Лепае около 40 годов. Но и есть и сейчас в наше время дирижеры, которые приезжают как гости и музицируют, сотрудничают с Лепайским симфоническим оркестром. И один из них — Луц Келлерс. И сейчас небольшое такое отступление в музыку XVIII века. Thank you.
Продолжаем программу «Классика жанра». Напоминаем, что посвящаем мы ее сегодня 140-му сезону работы и нашей с вами радости Лепойского симфонического оркестра. Ну, конечно, как мы сегодня можем обойти вниманием руководителя оркестра, директора, члена правления? Мы позвонили Улдису Липскису, который сейчас находится там, не в Риге, а в Лепое. Улдис, здравствуйте, и разрешите начать нашу беседу с поздравления, конечно.
Спасибо и добрый день.
Я только что поняла, что прозвучал только что ваш любимый инструмент гобой.
Вот как вы попали в сердце, да. Спасибо большое.
Но вы, конечно, сам музыкант и музицировали в разных оркестрах. Ну, каково же ваше семейство, то есть Лепойский симфонический оркестр, как бы вы сами его могли бы характеризовать?
Но, по моему мнению, это не профессионально, я говорю, но человеческий. Самый прекрасный оркестр, как минимум, в прибалтийских странах. Их характер, он очень такой непосредственная манера игры, честная, я могу сказать, честная и сердечная. Иногда с этой честностью не легко сжиться, так в повседневном режиме и работах, но на сцене всегда это будет аутентично. И я очень-очень люблю звучание нашего оркестра, музыкантов наших, и рад с ними работать вместе.
Сколько лет вы уже вместе с ними?
11-й год как директор, а вообще уже 15.
Да, ну тоже, можно сказать, юбилей.
Да-да-да, тоже юбилей, поздравляем. Но, наверное, мы должны узнать о той торжественной праздничной программе, которую оркестр уже сейчас готовит и репетирует, и в субботу концерт. Как открываете 140-й сезон?
Открываем мы с гениальной музыкой, с почти гениальным дирижером и солистом, прекрасной командой, и мы будем играть Шопена, который гений польской романтической эпохи. Очень красивое произведение, которое считается одним из самых красивых фортепианных концертов в мире вообще. Во второй части будем играть очень сильную и мощную симфонию, 10-ю симфонию Дмитрия Шостаковича. И можно сказать, что они оба гениальны, они оба как знаки своего времени, но если Шопен больше был как любимцем, и он был властями тоже одарен всякими благами и вниманием, и восторгом, то Дмитрий Шостакович как бы напротив, он шел против ветра, его очень режим сталинский там угнетал, и тоже трудно ему было, и он в большом страдании иногда творил свои бессмертные произведения. Но все-таки они оба титаны западной культуры и музыкальной культуры, и мы очень рады с такой программой отметить начало 140-го сезона.
Улдис, ну, мы же должны сказать и о том, что у оркестра есть свои друзья, партнеры, и в субботу мы тоже встретим гениального пианиста.
Да, Лукас Генюшис, он уже с нами играл, и это примерно 10-9 лет тому назад в театре, в фестивале «Звезд пианизма». Он играл вместе с своим отцом, оба играли Моцарт двойной концерт, и каждый по себе тоже с нами, но тогда он был очень молод и очень такой вспыльчив и, ну, в принципе, юноша. Сейчас он мужчина, сейчас он мастер, и мы с нетерпением ждем вот этого другого уже зрелого мастера к нам.
Да, но все же это только начало сезона, это открытие. Ну как же будет звучать сам сезон? Что вы планируете? Какие ваши мечты, какие вы хотите реализировать?
Да, но в этом сезоне, уже думая насчет того, что это все-таки такой особый сезон, юбилейный, мы попытались в репертуаре поставить самые главные имена, самых самых выдающихся композиторов, начиная с Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса, Брукнера, Чайковского, Рахманинова, Шопена. То есть репертуар будет таких бессмертных, всемирно признанных произведений очень много в этом сезоне. Также мы будем продолжать нашу политику подарить или помочь подарить миру новые произведения русских композиторов. Будет пару премьер мировых в этом сезоне. А артисты мы уже давно, давно перед ковидом думали, что вот
140-ю да, годовщину
мы будем все-таки праздновать в большинстве случаев с нашими артистами и с нашими артистами, которые, может быть, уже там в Германии, в Италии живут и в мировых сценах известны, но со своими. И так и получается, что мы ждем весной Александра Антоненко, мы ждем Ивету Апкауну, мы ждем прекраснейших латвийских исполнителей на этот сезон и будем праздновать вместе все месяцы до мая.
Да, ну вот как раз вы говорили о наших исполнителях, и я хотела спросить, а что будет с Майей Ковалевской и с Армандом Аболтсом, которых
мы... Вы придете, если мы...
Мы придем.
Мы приедем.
Лучше уж, конечно, приехать. А то у нас получится паломничество, если пешком с Риги до Лепа.
Мы таким... когда этот весь кризис был, потому что они уже были в Лепае.
Да.
Они же даже порепетировали, и это так внезапно как бы мечом перерезало.
Очень жалко это было, да.
Но мы сейчас поставили в календарь как концерты старого года, но есть опасания все-таки, что из Австралии там будут препятствия прилететь, и мы попытаемся переложить на следующий фестиваль звезд эту программу. Mm-hmm. Сейчас идут переговоры. То есть не получилось в 28-м фестивале, получится в 29-м.
Да, и также, и также с Армансом тоже, да?
Мы их обеих приглашаем, сейчас ищем дату и делаем все, чтобы...
Ну, пусть все получится. Ну, это тоже обнадеживающее. Ну, и в конце концов, вы же не только занимаетесь концертной деятельностью, но я понимаю, что происходит и бурная деятельность насчет записей, и особое имя Иманс Калнич как раз сейчас у вас на слуху.
Ну, это любовь к музыке Иманса Калнича и к самому мастеру у нас, она очень органична. Конечно, он врос здесь почти в фольклору в Лепае, и его шедевры очень хорошо получается играть именно нашему оркестру по духу, какому-то свободолюбивому духу. И мы давно начали делать записи Иманса Калнича постепенно, то есть примерно в течение 7 лет. Мы сначала записали 4-ю симфонию, но с этим финалом советским, без певицы, потому что там была история, что запретила власть певицы 4-ю часть симфонии. Он был вынужден написать другую часть. Потом, когда Латвия уже стала свободной, с большим помпом начали делать эти версии первичные с певицей, но по мнению многих, красивее все-таки это принужденная без певицы версия. И мы взяли на себя наглость и записали эту версию без певицы.
Потом, без певицы. Да, а что, Иманс Калнич сам?
Он очень разгневался, но я думаю, что сейчас он рад этим, что есть и такая версия.
Да, по-моему, там мелодию певицы, то есть партию певицы даже играет гобой, но я боюсь, что я, может, и путаю что-то. Но кому же это все-таки надо было держать эту мелодическую линию?
Ну, знаете, там эта перемена довольно большая была. Это не просто, что переинструментировали эту часть, но он написал новую, в принципе, часть, не такую раздробленную и немножко в форме ровно, и она покруче, я думаю, просто покруче.
Да. Ну, прекрасно. И уже когда мы можем ждать новых альбомов или нового альбома?
Ну вот, то есть у нас вышло уже 3 альбома, один двойной и один альбом вышло с несколькими симфониями. Сейчас мы записали еще 2 диска с первой по третьей симфонии и другие произведения, и будет юбилейное издание, делает лейбл латвийский «Скарни», который издает музыку латвийскую, Эгилс Шеферс, лидер. И они планируют уже до конца года все, в принципе, все действия сделать, чтобы уже пошло на производство. И когда будет открывать, я думаю, что первой половине следующего года будет какое-то торжественное открытие.
Ну и опять повод для встречи.
Да.
Поздравляем вас от души и говорим до встречи в Лепое, потому что собираемся к вам на концерт лично увидеть, проследить и записать, как пройдет открытие 140-го сезона Лепойского симфонического.
Да, а мы сейчас послушаем фрагмент из этого первого альбома, который вышел с музыкой Иманта Калнинша, и там его симфоническая миниатюра «Санта Круса». Фрагмент из этой миниатюры и у дирижерского пульта будет Марис Сирмес.
Ну, а Улдиса Липскиса еще раз поздравляем, благодарим и прощаемся. До встречи в Лепае. До свидания. Thank you. музыкой, с хорошим настроением движемся дальше. И в честь 140-го сезона Лепойского симфонического оркестра продолжаем наши беседы с нашими гостями. Но поскольку все приготовления сейчас проходят в Лепое, поэтому мы все-таки общаемся по телефону. Дирижер Лепойского симфонического оркестра.
Главный дирижер.
Главный.
Это очень важно.
Гюнтер Сринкевич сейчас у нас на телефонной связи. Здравствуйте и поздравляем с юбилеем.
Добрый день.
Да, ну как проходят сейчас репетиции? Наверное, в таком праздничном настроении.
А может быть, немного с нервами?
Ну как, репетиции идут как репетиции. И всегда, когда красивая музыка, то требует много работы. И мы репетируем, и я надеюсь, что мы предоставим для публики, ну как, ну...
Самое лучшее.
Да. Что мы можем, самое лучшее, конечно.
Ну и как сотрудничество с Лукасом Генюшем? Ну, все-таки всегда, когда солист и оркестр, и дирижер, там нужен какой-то баланс. Потому что бывают пианисты, которые хотят сами всем руководить, и они знают, где и как делать рубато. Как вот это сотрудничество у вас?
Я Лукаса, конечно, я очень давно знаю. И он еще в Литве, когда только он начинал свою карьеру, еще до тех престижных этих конкурсов, и конкурса Шопена, и конкурса Чайковского. Так что и он меня знает хорошо, и я его знаю хорошо, так что сейчас только нам нужно, чтобы концерт Шопена, который он будет исполнять, чтобы мы хорошо ему поаккомпанировали, и что мы все шли в хорошем... И понимали друг друга, и оркестр, и дирижер, и солист. И всегда это так бывает.
Мы сегодня уже связывались по телефону с Олдесом Лепскисом, директором оркестра, и спросили у него, а вот какой ваш оркестр, как вы его можете охарактеризовать? Этот же вопрос мы хотим отнести и вам, Гюнтерс. Какой это оркестр? За что вы любите этих музыкантов?
Это замечательный и очень... хороший оркестр, и они очень умные музыканты. Конечно, в каждом оркестре сколько музыкантов, столько и ну, разных индивидуальностей, но они понимают, что все равно вот правила игры есть одни, и мне кажется, что они меня понимают как музыканта и как дирижера, и мы делаем совместную работу, и все отдают самые, ну, все свои возможности и не жалеют сил для того, чтобы публика слушала и радовалась красивой музыке.
Вы уже четвертый сезон главный дирижер. И помните ли вы свою инаугурацию, первой, открытие
Конечно.
Первой, 17-й год? Уже
Конечно,
это было?
Я помню, да. мы играли... Карла Орфа, Кармина Бурана. И это было и вместе с хором. И, конечно, это было... Ну, как, всегда так бывает, когда первый концерт. Хотя я с оркестром не первый раз работал. И мы до этого еще, ну, не будучи главным дирижером.
Сотрудничали,
я был контролирующий дирижер. И поэтому я знал уже этот оркестр. Но все-таки в... такой момент, когда ты становишься главным дирижером, всегда очень такой важный. И конечно, я буду помнить это все.
Ну, давайте повторим этот эмоциональный накал. У нас есть предложение к вам послушать. И немножко вот в
как раз из Кармина.
Да,
из Кармина Бурана. Маленький танец, миниатюра, можно сказать. Но зато сколько в нем радости и сколько торжественного настроения. И Лепойский симфонический оркестр будет, конечно, играть под вашим руководством. Спасибо
вам. А вас мы благодарим. Гюнтер Сринкевич. До встречи в Лепое, конечно же. Спасибо.
Да, 19-го уже вечером. Спасибо.
Да, торжественная атмосфера мы сегодня добились.
И я думаю, торжественная атмосфера, конечно, будет в Лепае, в Большом Дзинтаре уже и в субботу. Ты лично это все прослушаешь, будешь
да,
там, в зале. А я буду слушать трансляцию, потому что наше Латвийское радио 3 прямую трансляцию вещает из Лепая, так что все наши слушатели могут тоже присоединиться, где бы вы ни были, в каких местах Латвии, и слушать, как же Лепая отмечает свой 140-й юбилей симфонического оркестра. Ну да, и я еще хотела отметить, что очень важна эта потомственность. Мы знаем Валдис Викманис, какая важна его роль была в развитии нашего симфонического оркестра Лепаи, Иманс Реснис, потом Атварс Лакстигала, и теперь уже с 17-го года Гинтерс Ринкевичус. И что очень важно отметить, что Лепайский симфонический оркестр всегда давал возможность инициировал, чтобы рождались новые произведения. И вот мы знаем эти лепайские концерты, которые писали наши латвийские композиторы, в том числе и Рихардс Дубра, который будет нашим следующим собеседником. Но и также фестиваль, который проходит. И, конечно, есть гастроли, потому что Лепайский симфонический, куда он только не ездил, в том числе и в Индию, в том числе и Китай. Но, правда, не сейчас, но все равно это
и
тоже очень важный опыт. И будет еще ездить. И что мне очень важно показалось перед тем, как мы разговариваем с Рихардом, все-таки это тоже такое очень красивое сотрудничество. В 2013 году уже третий лепайский концерт как раз создал Рихардс Дубра, тогда Эндис Реннеман сыграл соло, и также прозвучала и его симфония вторая, тоже лепайский симфонический исполнял. А такая кульминация всего, это было прошлым годом в конце, когда лепайский симфонический оркестр как раз был инициатором создания его оперы под названием «Суиту Сага» или «Сага Суитов». Так что ну, очень разнообразное и вдохновляющее это сотрудничество. И пусть Рихардс нам расскажет об этом.
Добрый день. Да, я действительно нахожусь в Вентспилсе. Я тут работаю несколько дней в неделю. Да, расстояние недалекое.
Ну и как вечерок сегодня у вас?
С помощью Лепайского оркестра я смог написать много произведений, которые, может быть, без этой совместной работы, может быть, и даже не, я бы не написал.
Каков он, Лепайский симфонический оркестр? Потому что все-таки у каждого оркестра есть свое лицо. Что такого особенного вот как раз в этом оркестре? У вас же очень хорошая гармония получается. Вдохновляющая.
Очень, даже очень вдохновляющая. Ну, то, что я чувствую, не только как композитор, но и как человек, это оркестр с душой. Они сами как люди. И звучание оркестра там что-то такое, что я не могу словами объяснить. Это там какая-то категория такая духовная или даже небесная, я бы сказал. Когда я там, когда я слышу, как оркестр звучит, когда я могу поговорить с людьми, которые там играют, я очень легко себя чувствую. Очень приятно, как будто среди друзей, которых я знал, не знаю, веками уже. А еще с другой стороны, это оркестр, который звучит очень красочно. Мне это тоже очень много что значит, потому что я в свое время учился у профессора Адольфа Скулта, который был знаменит тем, что у него этот красочный слух. Он сам об этом довольно часто говорил, и особенно все моменты, когда мы занимались инструментовкой, когда изучали возможности разных инструментов и их совместное звучание в оркестре, он всегда это как-то подчеркивал, что и как должно звучать, чтобы это было красочно, чтобы это было богато. И вот это звучание, о котором Адольф Скулт говорил, это я лично слышал в Лепаевском оркестре.
Прекрасно, за такие слова спасибо большое, и оркестр тоже это будет очень радостно слышать. А завершить мы нашу беседу решили с хора из первого действия, из саги «Суитов», где хор поет, и ты это хорошо сам знаешь, «Айдиявини лабадзиеве». Значит, о боже, хорошая жизнь в нашем суитском краю.
Да, ну это может быть такая единственная стилизации народного пения, как будто в этой опере.
Но почерк Рихарда Дубры там очень все равно проявляется.
Да, потому что это не было моей целью оперу писать просто стилизациями. Я хотел написать оперу так, чтобы это было мое лицо, мое мышление, и чтобы это была моя музыка. То есть я не старался как-то показывать особенно ни век, в котором это происходило, ни время, ни традиции. Я хотел показать эмоции и чувства людей.
Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».